Доброе утро, дорогие радиослушатели. Меня зовут Василий Тушкин, и я сегодня начинаю читать в прямом эфире свой курс лекций, который называется «Самое сокровенное знание». И он предназначен для людей, которые интересуются духовностью вообще, и в частности ведической традицией, которая является, как известно, общей и для Древней Руси, и для Древней Индии. Действительно, очень много параллелей, очень много интересных вещей в культуре, в философии, но на Руси очень многое из этой древневедической культуры было утрачено, объявлено язычеством, уничтожено. А в Индии это уцелело. Итак, в последние годы у нас в стране вспыхнул интерес к древней истории наших предков, славян, их верованиям и культуре. Появилось много публикаций, пестрящих такими словосочетаниями, как «русские веды», «славяно-арии» и так далее. Многие пытаются провести языковые и культурные параллели с Индией и выяснить, кто на кого повлиял. Действительно, схожих моментов очень много, и я приведу наиболее яркие из них. Из всей обширной семьи индоевропейских языков наиболее близки друг к другу это русский язык и санскрит, язык Древней Индии. А также наблюдается удивительное сходство дохристианских культов славян с религией древних ариев индуизмом. И те, и другие называют книги знания ведами. Веды – это просто знание. Отсюда происходят такие слова, как ведать, знать и невежество, соответственно, отсутствие знания. Это слово очень прочно вошло в наш обиход, как составная часть таких слов, как правоведение, товароведение и так далее. И также мы знаем, что веди – это третья буква русского алфавита. Аз, буки, веди. Любопытно, что даже национальная валюта двух стран, похоже, называется – у нас рубли, у них рупии. Итак, я еще хочу сказать о источниках, которыми я пользовался при подготовке к этой лекции. С индийской стороны это были такие книги, как Махабхарата, древний индийский эпос, Ригведа, один из древнейших первоисточников, Пураны, это такие хроники древности, также доктор Тилак, его монография, которая называется «Северная прародина в Ведах». С русской стороны я использовал такие источники, как книга Велеса в переводе Александра Асова, книга «Сакральная Руси» Юрия Миролюбова, «Русские сквозь тысячелетия» или так называемая «Арктическая теория», автором этой книги является Наталья Романовна Гусева, «Загадки русского севера» книга Владимира Демина, и «Славяно-арийские веды» – это издание Инглийской церкви. Больше всего я буду ссылаться на Велесову книгу, поэтому о ней я скажу чуть-чуть более подробно. Эта книга была обнаружена во время Первой мировой войны в Орловской губернии одним из офицеров Белой армии, который во время этой гражданской войны эмигрировал и осел где-то в Бельгии. Потом эту книгу он передал одному из филологов, исследователей. Вот, и она дошла, так сказать, уже до наших дней в переведенном виде. Она из себя представляет такую книгу на буковых дощечках, которую вырезали, предположительно, новгородские жрецы, волхвы в IX веке новой эры. По поводу этой книги существует много разных кривотолков. Некоторые утверждают, что эта книга является подделкой. Но когда мы говорим о слове «подделка», то тогда очень важно сказать «подделка под что», потому что должен быть какой-то оригинал. Если нет оригинала, то не под что подделывать. Можно подделать книгу, но невозможно подделать идеи. И, к счастью, эти же идеи встречаются и в других источниках, в других книгах. Поэтому независимо от того, насколько этот источник является авторитетным или подделанным. Идеи, в общем-то, есть и в других местах, поэтому это не столь существенно. Итак, эта Велесова книга посвящена богу Велесу, Велесу, которого считали покровителем скота. И в этой книге описывается история славян и других народов Евразии в период с 20-го тысячелетия до новой эры до 9 века новой эры. А Велесова книга – это одна из немногих славянских священных писаний. Очень многие были уничтожены или утрачены. Есть еще такие книги, как «Звездная книга Каляды», «Песни птицы Гамаюн», «Голубинная книга». Не так много их осталось, к сожалению. Итак, мы начнем анализ, сравнительный анализ двух культур с одной такой наиболее любопытной детали, которая больше всего, пожалуй, привлекает внимание на начальном этапе. Это информация в обеих традициях о некой земле на крайнем севере, которую европейской традиции именуют Гиперборея. Гипер обозначает крайний, Борея обозначает север, северный, крайний север Гиперборея. В своих центуриях известный предсказатель Мишель Нострадамус называет русских народом гиперборейским, то есть народом, пришедшим с крайнего севера. В древнем русском источнике книга Велеса тоже говорится об исходе наших предков с крайнего севера в период примерно 20 тысяч лет до новой эры в связи с резким похолоданием, вызванным каким-то катаклизмом. По многим описаниям выясняется, что климат на севере раньше был иным, другая была биосфера Земли, о чем также свидетельствуют находки окаменелых тропических растений в северных широтах. Интересно также то, что в Антарктиде на Южном полюсе при исследовании дна возле Антарктиды обнаружены русла будущих рек и даже на самом континенте находят обледенелые деревья. Это говорит о том, что либо полюса раньше были в другом месте, либо эти полюса были обитаемы из-за того, что сама биосфера Земли была другой, более приемлемой для жизни. Михаил Ломоносов в своем геологическом труде, который назывался «О слоях земных», недоумевал, откуда на крайнем севере России взялись столь многие слоновые кости чрезвычайной величины в тех местах, к обитанию им неудобных, буквально так он написал. Один из античных ученых, Плиний Старший, писал о гиперборейцах как о реальном древнем народе, который жил у полярного круга и который генетически был связан с эллинами через культ Аполлона. Причем Аполлона, бога солнца, по эллинской традиции называли таким эпитетом, как Аполлон гиперборейский. Итак, его сестру, кстати, Артемиду тоже называли Артемида гиперборейская. И в своей книге «Естественная история» этот историк Плиний дословно говорит так про Гиперборею. «Страна эта находится вся на солнце с благодатным климатом. Там неизвестны раздоры и всякие болезни». Это место в русском фольклоре именовалось подсолнечным царством, то есть царство, которое находится под солнцем. И современное слово «Арктика» или еще «Арктида», как ее называют, происходит от санскритского корня «арка». «Арка» – это солнце. Мы знаем, что «арка» – это как бы такая вот линия, которая описывает движение или траекторию движения солнца от восхода до заката. Так вот, одно из древних названий солнца на древнем языке санскрите – это «арка». И вот «Арктида» или «Арктика» – это как раз то, что происходит от этого корня «арка», то есть находящийся под солнцем. Недавние исследования в Шотландии показали, что еще 4000 лет назад климат на данной широте, Шотландии, мы знаем, что север Англии, был сравним со средиземноморским, и там водилось много теплолюбивых животных. Российские океанографы и палеонтологи также установили, что где-то от 30 до 15 тысячелетия до новой эры климат Арктики был достаточно мягким. Академик Трешников пришел к выводу о том, что подводные горные образования, так называемые хребты Ломоносова и Менделеева, еще 10-20 тысяч лет назад возвышались над поверхностью Ледовитого океана. А там находилась зона умеренного климата. То есть есть вполне обоснованные научные свидетельства того, что эта зона могла быть обитаемой, приемлемой для жизни. Имеется также карта известного средневекового картографа Герарда Меркатора, датированная 1569 годом, на которой Гиперборея изображена в виде огромного арктического материка из 4 островов с высотой, с высокой горой посередине. То есть вот там, где сейчас находится Северный Ледовитый океан, там находилось 4 этих острова. Конечно, это совсем не значит, что в 1569 году еще эти острова там были, они исчезли значительно раньше. Вот. Но на этой карте они еще отражены. И вот эта вот гора посередине, это Вселенская гора, которая описана в эллинских мифах как Олимп, а в индийском эпосе она описана как гора Меру. Авторитетность этой карты Герарда Меркатора не вызывает никаких сомнений, поскольку там уже изображен пролив между Азией и Америкой, который был открыт Семеном Дежневым лишь в 1648 году, то есть позже, чем вот эта вот карта была составлена. И этот пролив стал называться именем Витуса Беринга только в 1728 году. То есть очевидно, что эта карта составлялась по каким-то неизвестным древним источникам. По мнению некоторых российских ученых, в водах Северного Ледовитого океана действительно существует подводная гора, которая практически достигает ледяного панциря, то есть она находится под этим ледяным покрытием Ледовитого океана. Ученые предполагают, что она, как и эти вышеупомянутые хребты Менделеева и Ломоносова, погрузилась в морскую пучину сравнительно недавно. Гиперборея также отмечена на карте французского математика, астронома и географа Финея в 1531 году. Кроме того, она изображена на одной из испанских карт конца XVI века, хранящихся в Мадридской национальной библиотеке. Фотографии этих карт приводятся в книге Демина «Загадки русского севера». Если кому-то интересно посмотреть, эту книгу можно найти. Итак, эта исчезнувшая древняя земля упоминается в былинах и сказаниях северных народов. А путешествие в посолнечное царство, или вот Гиперборею, повествуют древние сказания из сборника фольклориста Рыбникова. Вот я приведу цитату оттуда дословно. «Прилетел он в царство под солнышком, слезает с орла самолетного, и начал по царству прохаживать, по подсолнечному прогуливать». То есть это цитата из вот этого сборника древнерусского фольклора. Причем интересно то, что у этого так называемого орла самолетного есть винт и неподвижные крылья. Там написано буквально так: «Летит птица и не машет крылом». То есть это, конечно, немножко поворачивает наши мозги, потому что мы привыкли думать, что технический прогресс, допустим, такие средства передвижения, как самолеты, это сравнительно все недавнее. Но вот представление об истории сейчас довольно-таки сильно меняется, потому что в древних этих индийских ведах есть такой раздел, который называется Вайманика Шастра или Виманика Шастра. Вимана обозначает летательные аппараты, а Шастра обозначает трактат. И вот эта Виманика Шастра описывает различные средства передвижения в пространстве, от механических, как вот сейчас мы летаем на самолетах, до таких более тонких, например, движение по солнечному свету, движение при помощи энергии магнитных полей, движение при помощи мантр, таких особых звуковых формул своего рода. И вот мы встречаем подобное описание и в этом древнерусском фольклоре, что в это подсолнечное царство, то есть в эту Гиперборею, которая находилась на крайнем севере, оказывается, летали и туда, и отсюда. Еще интересно то, что индийский ученый доктор Гангадхар Тилак в своей работе «Арктическая родина в Ведах» приводит цитаты из древнейшего источника из Ригведы, которые гласят о том, что созвездие семи великих мудрецов, это то, что мы привыкли называть Большой Медведицей, находится прямо у нас над головой. То есть, если человек находится в Индии, то, согласно астрономии, Большая Медведица будет видна всего лишь над горизонтом. Единственное место, где она находится прямо над головой, это местность за полярным кругом на Северном полюсе. То есть, что это обозначает? Значит ли это, что персонажи Ригведы или те, кто ее записывали, эти древнеиндийские мудрецы, находились там, на крайнем севере? Довольно трудно себе представить индийских мудрецов, сидящими среди сугробов и белых медведей на крайнем севере. Вот. Но если поднять эти затонувшие острова и изменить биосферу Земли, тогда описание Ригведы обретает какой-то смысл, если допустить, что действительно была там какая-то земля и был приемлемый климат. Вот тогда все это уже, так сказать, укладывается в рамки здравого смысла. Другая теория гласит о том, что время от времени меняются полюса Земли, это утверждают геологи. Вот, и есть такое мнение, что предыдущий полюс был где-то в районе Памира. То есть Памир называют вершиной мира. То есть там был Северный полюс, предположительно, а Южный полюс находился в районе островов Пасхи. Вот. То есть, может быть, был полюс в другом месте, как раз Северный полюс находился в районе Памира, то есть недалеко от Индии. Вот. Но более вероятный вариант — это то, что все-таки вот эта вот ведическая культура, в частности и Ригведа, это текст Ригведы, были известны в более широкой сфере. То есть Веды были достоянием не только Индии, как сейчас, а они были достоянием значительно больших народов, и они были распространены на значительно большей географической территории. И вот это все, так сказать, больше похоже на правду. По мнению некоторых филологов, на самом деле, вот это санскритское название горы Меру, или вот этот греческий Олимп, который возвышался на Северном полюсе, происходит от этого слова «меру», происходит русское слово «мир», «меру» или «мир». У слова «мир» в русском языке сейчас три основных смысла. «Мир» в смысле «вселенная», «мир» в смысле «люди», когда мы говорим «всем миром собрались», и «мир» в смысле «гармония». То есть вот эта вот гора Меру была своего рода такой вот осью. Согласно индийской космологии, гора Меру на метафизическом плане пронизывает полюса Земли и является незримой осью, вокруг которой вращается мир людей. Хотя физически эта гора сейчас не проявлена. Довольно интересно, что недавно в космологии среди некоторых ученых появилась такая концепция, что Вселенная на самом деле является не открытой системой, как большинство людей думает, а Вселенная — это замкнутая система, как мы будем говорить об этом чуть позже во время темы Веды о космосе, что космос — это замкнутая сфера, и эта сфера пронизана некой такой осью, вокруг которой все вращается. Так вот, на метафизическом уровне это и есть вот эта вот невидимая ось, вокруг которой вращается все мироздание, и также она имела свое внешнее проявление в виде вот этой вот горы Меру, которая из-за какого-то катаклизма погрузилась на дно Северно-Ледовитого океана, и сейчас все это скрыто ледяной шапкой. Итак, перекрестный анализ разных культур говорит о существовании в недалеком прошлом высокоразвитой цивилизации на севере, которая исчезла при неясных обстоятельствах. Населяли эту землю те, кто славили богов или вселенскую иерархию, и потому этих людей называли славянами. То есть славяне — это не этническое понятие, а это скорее этическое понятие. То есть это понятие, которое указывает на занятие человека. Славянин — тот, кто кого-то прославляет. Вот, естественно, что всякая культура в своей основе, в первой основе является духовной культурой. Духовность обозначает понимание того, что мы не одни в мире, что как есть те, кто младше нас, те, кто зависимы от нас, точно так же есть те, кто старше нас, те, от кого зависимы мы. Вот. И всякая культура изначально является ритуальной культурой. И ритуал — это как раз связь между теми, кто внизу, и теми, кто вверху. Так вот, славяне — это те, кто прославляли как будто эту вселенскую иерархию, тех, от кого люди непосредственно зависимы. Одним из своих предков славяне считали бога солнца, которого они называли Яро или Ярила. И потому одно из названий этого народа — Яро славы, то есть те, кто прославляли этого Яра, бога солнца. Другой часто встречающийся термин в связи с древними славянами — это термин арий. И слово «арий» это санскритское слово, обозначает вот что. Оно обозначает, первое, благородный, и второе обозначает знающий высшие ценности жизни. Опять же, вокруг этого слова очень много различных спекуляций, что арии это чуть ли вообще не цыгане какие-то, которые с севера вторглись в Индию, и что вот якобы в Индии жили какие-то древние, вернее, какие-то необразованные народы, дравиды, черные, вот, глупые, а пришли с севера белые арии, пропели веды и оставили эту культуру там, и потом куда-то, значит, ушли и исчезли. Вот это так называемая теория арийского вторжения, которая на самом деле не выдерживает никакой критики, очень много там слабых разных мест. Вот. И есть очень много свидетельств того, что даже до всех этих дат так называемого арийского вторжения арийская культура уже существовала в Индии. Более того, получается, что индусы, если они были действительно учениками, а эти славяне, славяно-арии были учителями, в этом случае ученики оказались талантливее своих учителей, потому что учителя все растеряли, сейчас еле-еле вспоминают, а ученики это все сохранили. Конечно, все это обстояло не совсем так, вот, и ведическая культура не просто откуда-то там с севера пришла, вот, а ведическая культура уже была на территории Индии, о чем свидетельствуют очень многие исторические и археологические свидетельства. Вот, до времени вот этой вот миграции славян-арий с севера. Эта миграция славян-арий с севера действительно была, но это не было связано с привнесением ведической традиции в Индию, потому что в Индии ведическая традиция была еще до этого. На самом деле ведическая цивилизация была как бы такой протоцивилизацией. Она была изначальной цивилизацией Земли. Вот. И поэтому и славяне были ее носителями, и индусы были ее носителями. Вот. И поэтому здесь нельзя сказать, кто раньше, кто на кого повлиял. Это была на самом деле культура и знание, которое распространено было на всей земле. Итак, слово «арий», оно не указывает на какую-то национальность, ария указывает на уровень цивилизованности, на качество сознания. То есть ария – это благородный, и ария – это знающий высшие ценности жизни. Этот термин «арий» встречается, например, в таком древневедическом индийском писании, как «Бхагавад-гита», где такая фраза на санскрите переводится как «Анария джушта асваргьям», то есть обращение к главному герою Бхагавадгиты Арджуне, где Верховный Господь, рассказывающий Бхагавадгиту, говорит к нему: «Ты ведешь себя не как арий, и поэтому ты не достигнешь высших планет». То есть однозначно, что арий в данном случае это не какой-то там человек, представитель какой-то национальности, а арий это представитель определенного сознания. Итак, обычно этим термином «ария» называли высшие сословия ведического общества в Древней Индии. Каким образом этот термин перекочевал к славянам, не совсем ясно, но некоторые исследователи усматривают связь этого слова с именем божественного прародителя славян, этого Яра или Ярила, которого они прославляли. То есть Яр или Ар или Ария – это очень похожие корни. В книге Велеса говорится о том, что именно этот Яр после резкого похолодания на севере вывел уцелевшие племена славян с крайнего севера в район современного Урала, откуда они потом пошли на юг и дошли до штата Пенджаб в современной Индии. Этот штат Пенджаб, он в книге Велеса называется термином «Пенджа». Оттуда их позже вывел на территорию Восточной Европы индийский полководец, которого в книге Велес называют именем Яруна. А в древнеиндийском эпосе Махабхарата этот сюжет тоже упоминается, и Яруна там назван своим изначальным индийским именем Арджуна. Арджуна и Яруна очень похожи. А, кстати говоря, имя Арджуна буквально означает «серебряный», «светлый», и перекликается с латинским «аргентум», «серебро», «аргентум», «арджуна». Возможно, что еще одно толкование слова «арий», как «белый человек», тоже восходит к этому корню «ар» или «яр», то есть «белый человек», как «светлый», «серебро». Итак, на этом мы немножко прекратим исторические, так сказать, параллели, потому что эта тема очень большая сама по себе. Цель сегодняшней лекции у нас обзорная. Для тех, кто интересуется этой темой более подробно, я рекомендую обратиться к книгам Владимира Демина «Загадки русского севера», Натальи Романовны Гусева «Русские сквозь тысячелетия» и книга Велеса с переводами и пояснениями Александра Асова. Вот. А теперь мы поговорим о философских и культурных сходствах. Как известно, все древние культуры были основаны на понимании того, что человек зависим от внешних сил, которые имеют свои персонификации или божества. Современная наука склонна обезличивать все, деперсонифицировать. То есть мы сейчас живем в мире энергии, которые как бы бесхозны. То есть вот вода, земля, огонь, воздух, все это якобы никому не принадлежит. Хотя мы видим, что если мы возьмем, допустим, какую-то небольшую модель, как город, то у всех этих энергий есть свои распорядители. То есть воду нам подают, скажем, какой-то водоканал, или электроэнергию тоже нам подают, коммуникации, связь, тоже какие-то компании все это обслуживают. То есть практически все энергии, которые мы имеем, они имеют своих распорядителей. Вот. И если немножко расширить эту логику до масштабов Вселенной, от масштабов города, от масштабов страны до масштабов Вселенной, то выяснится, что все эти энергии, все эти стихии, они тоже находятся в ведении определенных существ, которые значительно превосходят нас, поэтому нам их трудно осознавать. Так же, как, допустим, человек видит муравья, но муравей не обязательно видит человека, потому что человек для него слишком велик. Вот, и, например, мы живем, и в нашем теле какие-то бактерии и так далее, но эти бактерии нас не осознают. Мы их можем осознавать, а они нас не осознают. Точно так же мы живем в этом космосе и не очень-то хорошо понимаем, где мы находимся. Так вот, настоящая культура – это культура, которая учит человека пониманию, где он находится. И настоящая культура – это культура, которая показывает, что все энергии, в строгом смысле слова, имеют своих хозяев. И точно так же, как, допустим, за свет, за воду и за остальные услуги надо платить, вот, точно так же за свет, за воду во Вселенной нужно платить. И вот эта вот культура благодарности называется ритуальная культура, когда люди прошлого понимали, что все эти стихии находятся в заведовании определенных их высших существ, которых называют полубогами, допустим, или на санскрите их называют термином девата, это могущественные существа. И вот когда мы, как люди, вступаем с ними в какой-то контакт, это называется ритуалом. Вот, и теперь мы узнаем о том, как в разных странах, в частности в Индии и на Руси, вернее, не как, а кому поклонялись, с какими божествами были связаны какие стихии. И вот у всех народов есть какое-то понятие о том, что эти божества, хотя и находятся в высших регионах космоса, благодаря своему могуществу и необычным способностям, они могут слышать наши просьбы и могут реагировать на них. И вот я приведу несколько таких имен, которые являются общими для Древней Руси и для Древней Индии. Имена божеств, к которым обращались, к которым поклонялись ради какого-то благосостояния, гармонии жизни здесь на Земле. Итак, в Древней Руси было такое понятие, как три глав или три главные божества. Их называли Вышний, это тот, кто выше всех. Сварог, тот, кто сварганил мир, сотворил, и Сива. Так вот, эти три главы или три главных божества в Индии назывались Три Мурти. Три также это три, а Мурти это форма. И вот то, что у нас называлось Вышней, в Индии называется Вишну. То, что у нас называлось Сварог, у них называлось Брахма, Брахма, Творец. И то, что у нас называлось Сива, у них называется Шива. И у них три функции. Брахма – это творение, Брахма или Сварог – это творение. Вишну или Вышний, тот, кто выше всех – это поддержание. И Шива или Сива – это разрушение. Итак, это три основных божества, потому что все процессы в этом мире проходят три фазы – творение, поддержание и разрушение. И вот эти вот три божества – Брахма – творение, Вишну – поддержание и Шива – разрушение – они как раз заведуют этими основными энергиями творения, поддержания и разрушения. Следующие общие имена для двух традиций Древней Руси и Древней Индии – это такие имена, как Индра. Индра на Руси и в Индии считалось, что он заведовал дождем. Другое божество – это Агни. Агни на Руси его называли также либо Агни, либо Огнебог. И, естественно, он отвечал за стихию огня. Следующее божество – это Мара. Мара – это божество смерти. И интересно, что русское слово «умер» буквально означает «умары». Умары, то есть умер, обозначает «находится у Мары». Он умер и находится у Мары, в царстве смерти. Итак, вот это имя Мара является общим для бога смерти. И также еще другое имя, обозначающее бога смерти, это Яма. Вот, и на Руси, и в Индии его использовали. Отсюда это слово Яма, как могила, куда кладут тело. Хотя, в строгом смысле слова, раньше предпочитали на Руси кремацию. Эта традиция в Индии по-прежнему остается по двум причинам. Потому что первое, это не стоит загрязнять землю трупным ядом. А вторая, это такая более метафизическая тонкая причина. Она связана с тем, что пока остается здесь тело, у души или у сознания, которое из этого тела выходит, сохраняется привязанность к этому телу. Так вот, поскольку, согласно ведам и вообще любой духовной культуре, смысл жизни состоит в развитии сознания, в духовном развитии, чтобы оно было привязано не к телу, а к Богу, для этого тело кремируется, сжигается, для того, чтобы разорвать все последние привязанности души к этому телу и позволить душе прогрессировать дальше. Итак, это небольшое отступление. Следующим божеством общим для двух культур было божество Варуна. И там называли его Варуна, и он является покровителем водной стихии. Следующее общее имя для двух культур – это на Руси Кришень, в Индии Кришна его называют. И он связан с такими функциями, как мудрость и любовь. Другое имя, общеизвестное в обоих традициях, это имя Рада на Руси. В Индии называют ее Радха. То есть это богиня любви, которая радует. И еще одно общее имя, это Сурья. Сурья – это божество солнца. Отсюда в русском языке происходят такие слова, как «сурица». Сурица – это квас, раньше называли, потому что это напиток из хлебных корок, который ставили на солнце, настаивали на солнце. И также мы знаем, что краска такого солнечного оранжевого цвета называется сурик. Это тоже происходит от этого корня сурья. Итак, я привел только те имена, в которых наблюдается полное или частичное соответствие функций. Хотя есть некоторые и другие имена, расхожие. Однако даже потому, что я привел, уже мы видим все-таки такое удивительное сходство. Хотя после такого списка божеств возникает вопрос о том, что была ли эта культура языческая, раз так много божеств. Вот в книге Велеса есть довольно-таки хорошее опровержение того, что все-таки вот это вот многобожие не является язычеством в строгом смысле слова. Объявить все это язычеством многобожием – это очень поверхностный вывод. Несмотря на такое обилие божеств, есть совершенно четкая иерархия, которая выстраивается в пирамиду власти, на вершине которой находится высший источник всего – Вышний. Или Вишну, тот, кто выше всех. А остальные просто представляют его власть на более низком уровне, как министры или заместители. Президент, будучи в единственном числе, представлен через разветвленную систему. Вот. И поэтому в книге Велеса об этом сказано так. Есть заблуждающиеся, которые пересчитывают богов, тем разделяя сваргу. Сварга – это высший мир. Но разве Вышень, Сварог и иные суть множества? Ведь Бог и един, и множествен. И пусть никто не разделяет этого множества и не говорит, что мы имеем многих богов. Это вам цитата прямо из книги Велеса. То есть это говорит о том, что монотеистическая традиция или единобожие совсем не подразумевает, что у Бога нет заместителей. Вот на самом деле любой процесс, который происходит в этом мире, он имеет свой прообраз в духовной реальности. И здесь мы видим, что практически в любой системе какой-то есть начальник, у них какие-то заместители, потому что человеку, большому начальнику удобнее общаться с большим количеством через каких-то своих разных представителей. Вот, то есть эта идея иметь министров и заместителей, она на самом-то деле исходит из высшего источника. Поэтому то, что существуют какие-то различные божества, отвечающие за разные стихии и так далее, это совсем не вступает ни в какое противоречие с монотеистической системой, с тем, что Бог один. То есть необходимо видеть это все диалектически, это понимание того, что Бог един и множествен. Язычество на Руси тоже было, но оно было позже, когда вот этого Вышнего или Вишну, то есть того, кто выше всех, забыли. И тогда представления об иерархии нарушились. И вот это язычество, оно в конце концов практически было разрушено. Также наши предки верили в то, что реальность, космос разделен на три уровня. Это тоже очень похоже на индийскую систему разделения высший мир, средний мир и низший мир. Итак, на Руси эти три уровня называли так. Высший уровень – это уровень прави или правь. Второй средний уровень – это явь. И низший уровень – это навь. Навь или не явь, неявленный. Итак, мир прави – это мир, где все правильно, или идеальный высший мир. Это мир, где живут идеальные существа с высшим сознанием. Явь – это наш явленный, очевидный мир, мир людей. И мир нави, или неяви, неявленный – это негативный, неявленный, низший или посмертный мир. В индийских ведах тоже говорится о существовании трех миров. Высший мир – это мир, где доминирует энергия благости. Средний мир охвачен страстью. А низший мир погружен в невежество. Такое сходное понимание мира дает и сходную мотивацию в жизни. То есть необходимо стремиться в мир праве или благости. А для того, чтобы попасть в мир праве, нужно все делать правильно. То есть по закону Бога. От корня правь происходят такие слова, как правда. Правда – то, что дает правь. Да – это давать, а правь – это высшее. Итак, правда – это то, что дает правь. Управление, исправление, правительство, прав, неправ. То есть корнями всех этих слов является вот этот вот прав, прав или правь, то есть высшее начало. То есть смысл в том, что в основе настоящего управления должно лежать понятие о праве или о высшей реальности. И настоящее управление должно духовно возвышать тех, кто следует за правителем, ведущим своих подопечных стезей праве. Следующее сходство в духовной сфере – это признание присутствия Бога в сердце. В индийской традиции есть такое понятие о том, что рядом с индивидуальной душой есть еще высшая душа, или сверхсознание, высший разум, который находится в сердце. Более подробно я об этом расскажу в последующих лекциях. Вот, и в таком древнем источнике, как Бхагавад-гита, описано это, как это проявляется сверхсознание в нашем теле. В славянской мысли это понимание о том, что рядом с душой находится еще высшая душа или сверхсознание, представлено через понятие совесть. Мы часто пользуемся этим словом, но не всегда хорошо понимаем, что оно значит. Если слово «совесть» разбить на две части, то «со» – это обозначает «с чем-то совместно», как предлог, а «весть» – это обозначает «послание», «весть» или «веда». Итак, жизнь в соответствии с «вестью» или «с ведой», а это называется «совестью». Итак, это «весть» или «веда» – это то, что исходит из Бога, который находится в нашем сердце. То есть внутренне каждый человек прекрасно понимает, как правильно действовать, как правильно себя вести. И когда он ведет себя в соответствии с этой вестью, с этим внутренним импульсом из сердца, это с этим голосом совести, все в порядке. Когда он нарушает вот эту вот весть или вот это вот знание, идущее из сердца, то тогда он начинает мучиться, или мы говорим, человека мучит голос совести. То есть что там такое в сердце может нас мучить. Но когда мы узнаем о том, что сердце рядом с индивидуальной душой, с индивидуальным сознанием, есть еще высшее сознание, с которого вот эта вот весть или веда исходит, тогда мы понимаем, что такое жить по совести, то есть жить с этой вестью, с этой ведой, с этим знанием, которое идет непосредственно от Бога в сердце. Вот тоже такая любопытная параллель двух культур. Также, если говорить о душе, то общеизвестно, что в индийской традиции существует понятие о бессмертии души. Вечная природа души провозглашается в индийских ведах. И эта вечная душа может существовать в разных формах. Она может существовать в низших формах жизни, она может существовать в высших формах жизни. О реинкарнации более подробно я буду говорить в последующих лекциях, сейчас просто коротко об этом скажу. Интересно то, что эти же идеи, которые обычно люди считают типично индийскими, они также присутствуют и в русских этих древних книгах знания. В частности, в древнем этом источнике Велесовой книги также говорится о том, что души праведников после смерти идут на сваргу, то есть в высший мир, где Перуница, это жена Перуна, это другое имя для бога солнца, отпаивала их живой водой. Интересно то, что эта живая вода называется амритом на санскрите. И этим же термином пользовались и в Древней Руси. Итак, это амрита, или нектар бессмертия, была такой субстанцией, при помощи которой эти души оставались в небесном царстве Перуна, или вот это вот Яра или Ярила, праотца этих ариев. А те, кто пренебрегали своим долгом, они могли попасть в более низкие формы жизни. То есть в самой этой книге Велеса приводится фраза того же Перуна, когда он обращался к войскам, которые не хотели сражаться, и говорил им, что если вы не исполните свой долг, то станете смрадными поросятами. То есть очевидно, что это низшие формы жизни. Итак, вот это вот понятие о вечном существовании души и о возможности души пойти выше или ниже также присутствует в обеих традициях. В традиционном индийском обществе, встречаясь, люди приветствовали друг друга, вспоминая Бога. Например, верующие люди в Индии встречают друг друга, до сих пор говорят фразы типа «Ом намо нараяная», то есть «Слава Всевышнему». И в связи с этим весьма любопытно вспоминание Юрия Миролюбова, который родился в конце XIX века в одной из деревень Ростовской области на юге России. Бабушка Миролюбова была очень строгой последовательницей древнеславянской культуры, и от нее он узнал многое о традициях предков. Кроме того, сам он очень долго изучал древний славянский фольклор и занимался сравнительным анализом культур Руси и Индии. И плодом этих исследований стала двухтомная монография «Сакральная Руси». Сам Миролюбов эмигрировал во время еще гражданской войны или после революции. Сразу он жил в Индии какое-то время. И потом он осел в Сан-Франциско и умер в 1953 году. И уже посмертно его жена собрала все его записки, как раз в этот двухтомник «Сакральной Руси». И сейчас он доступен у нас на русском языке. Так вот, по словам Юрия Миролюбова, еще в начале 20 века в деревне, где он жил, на юге Ростовской области, люди приветствовали друг друга такими словами, когда они встречались. «Слава Вышнему! Слава Кришнему, слава Яро, слава Каляде». Очень трудно себе представить сейчас, что русские люди вот так друг друга приветствовали. Но это исторические документы. А в обеих традициях также говорится о божественном происхождении пищи. На Руси эта связь была видна в такой цепочке понятий, как хлеб, сноп, сварог. Что такое хлеб, понятно. Сноп тоже. Сварог, это вспоминаем, тот, кто сварганил мир, или этот брахма по-индийски, творец. Итак, сварог, это тот, кто дает семя, из которого растут травы и злаки. Потом эти обмолоченные злаки связывают снопы, а из зерна пекут хлеб. И вот первый каравай из нового урожая предлагали этому снопу, то есть сноп это был такой символический образ этого сварога, бога-творца. И когда эту пищу ему предлагали, она считалась освященной, и потом эту пищу, как причастие к освященную, по кусочку раздавали всем. Отсюда было такое трепетное отношение к хлебу, как к божественному дару, что хлеб нельзя выкидывать, нельзя бросать на землю, потому что люди прекрасно понимали, что пища сама по себе божественна. Удивительно то, что при современных всех технологиях синтезировать, например, зерно, семя, чего угодно, пшеницы или риса, в принципе, невозможно. Хотя с точки зрения химии, допустим, проанализировать структуру этого семени не так-то сложно. Казалось бы, можно воспроизвести. Но если вы дадите все деньги мира, всем ученым мира, они не смогут произвести на свет даже ни одного зернышка, понимаете? Вот, потому что это семя или зерно, кроме того, что имеет какую-то химическую структуру, оно еще имеет кое-что, что некоторые элементы непостижимости, то есть этот вот как бы генокод зерна, его написать и вложить туда мы не можем. Поэтому в ведах говорится, что пища или то, из чего рождается пища, зерно или семя, имеет божественное происхождение. Если бы пищу можно было синтезировать современными технологиями, то вопрос голода был бы давным-давно уже решен. Но все прекрасно понимают, что пищу вот на ее таком вот уровне начальном в виде зерна синтезировать в принципе невозможно. Итак, хлеб, сноп, сварог – это такая вот троица была, три таких понятия в древнерусской культуре, которые показывали, что человек в своем хлебе насущном, в своем питании зависит от Бога. А в индийском источнике, таком как Бхагавад-гита, в третьей главе, стихах 14-15, также говорится, что все живые существа питаются злаками, растущими из земли, питаемой дождями. Дожди рождаются из совершения ритуалов, а ритуалы изложены в ведах. Веды же являются дыханием Всевышнего. Таким образом, человек зависит от Бога даже в вопросах питания. Кстати, как в Индии, так и на Руси перед едой пищу полагалось освящать. Это своего рода выражение благодарности Богу за поддержку. И эти подношения или жертвы были строго вегетарианскими, бескровными. Вот что сказано в главе Троянова века Велесовой книги. Цитата буквально. «Боги русские не берут жертв людских, ни животных, только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко, питную сурью, это квас, и мед, и никогда живую птицу, рыбу. Это варяги и эллины дают богам жертву иную и страшную, человеческую». То есть на Руси было ограничение на потребление мяса, как и в Индии. В той же Бхагавад-гите Верховный говорит о исключительно верховных вегетарианских подношениях. Он говорит: «Предложи мне листок, цветок, плод или воду с любовью и преданностью, и я приму это». И в Индии и на Руси было принято поклонение солнцу трижды в день: на восходе солнца, в полдень и на закате. В Индии брахманы или священники до сих пор делают это, читая особую мантру, которая называется Гаятри. А в русском языке от имени Бога, Солнца, Сурья, сейчас осталось только название вот этой вот краски Сури, вот, и этот квас Сурица назывался. Все мы также помним из русских сказок так называемое «тридевятое царство», но мало кто понимает, что эта фраза означает. И вот индийские веды дают нам интересное пояснение этому термину «тридевятое царство». По индийской астрологии, кроме вот этих 12 знаков зодиака, которые мы знаем, они разделены, вернее, эти знаки, на более узкие сектора. И этих секторов 27. Эти 27 созвездий делятся на 3 группы по 9 в каждой. Итак, 3 по 9, это у нас будет 3жды 9, 3 девятое. И вот первая группа из 9 созвездий, их называют божественные созвездия. Вторая называется человеческие, и третья демонические. В зависимости от того, в каком из этих созвездий была Луна в момент рождения человека, то этим определяется общая ориентация человека в жизни. Стремится ли он к возвышенным целям, он более приземлен, или он склонен к разрушению, к каким-то невежественным действиям. Но вот сам образ 3-9, то есть 3 умножить на 9, 3-9 царства, служит либо метафорой, указывающей на далекие земли, либо прямо говорит о межзвездных путешествиях, которые на самом деле описаны в индийских ведах, как реальная возможность для человека тех времен. То есть в древнем вот этом эпосе Махабхарате говорится о том, как Арджуна, один из главных героев Махабхараты, перед началом Великой Битвы летал к своему отцу на Индралоку. То есть это вообще другая планета, потому что его отец Индра был там наверху в высших сферах. Вот. И когда мы читаем о том, что какие-то герои наших древних сказаний отправились в 39-е царство, это может быть, с одной стороны, метафора, 39-й как метафора чего-то очень удаленного, также может указывать на непосредственно какие-то межзвездные путешествия, потому что раньше о Земле у людей были более широкие представления, чем сейчас. Кстати, в обеих традициях Млечный Путь, если уж мы заговорили о космосе, считается путем на высшую планету этого мира, где находится творец этого космоса, Брахма или Сварог. Это не бог в высшем смысле слова, но это вот его ипостась творческая в этом материальном мире. А полярная звезда считалась и в Индии, и на Руси троном Всевышнего. Это своего рода посольство духовного мира в нашей Вселенной. Действительно, положение полярной звезды необычно. Это единственное неподвижное светило, и потому навигаторы ориентируются именно по нему. Буквально в книге Велеса сказано так по поводу полярной звезды. «Трон Всевышнего недоступен даже для мысли. Он вне нашего мира. Вход к нему в точке соприкосновения вершины мировой горы Меру и небосвода. Сия гора ось видна лишь духовными очами, но сама точка соприкосновения видна всем. Это полярная звезда». Также интересно то, что в обеих традициях почиталось слово или такое словосочетание, как «ом» или «аум». Ну, в индийской традиции это понятно, потому что все ведические мантры, они начинаются с этого слога «ом». То есть «ом» – это такое вот звуковое воплощение Бога. «А» считается – это мужское начало Бога. «У» – это женское начало, потому что в Боге есть и мужское, и женское. И «М» – это их соединение. И соединение Бога и его энергии, этого женского и мужского божественного, порождает уже все многообразие вещей. Поэтому «Ом» или «Аум», вот эти вот три буквы, они являются таким звуковым воплощением верховного, как бы формула, что все, что есть в этом мире, это мужская половина абсолюта или мужское начало божественное, женское начало божественное, «А», «У» и «М» – это их порождение. То есть все, что мы имеем в этом мире, это соединение Бога и его энергии. И практически все ведические мантры начинаются с этого слога «Ом». Так вот, удивительно, что этот слог «Ом», он также встречается и в славяно-арийских ведах. Вот, в частности, цитата из книги Велеса. «Прозри, Русич, Ом, Ом великий и Божий, Он единый с нами, и Ему творите требы и провозглашайте славу с богами воедино». Также еще, по мнению Юрия Миролюбова, то, что вот на Руси, когда человек заблудился в лесу, и он кричит «Ау!», это «Ау!» раньше было «Аум!», «Аум!» или «М!», потом позже это «М!» редуцировалось, ушло и осталось только «Ау!». То есть, когда человек заблудился, ему приходится взывать к Богу, и вот по этому слогу «Аум!» или то, что осталось «Ау!», он обращался к Верховному. Далее, следующая интересная параллель, это известные нам по русским сказкам «Змей Горынычи». Они тоже находят свое объяснение в индийских ведах. Там описаны так называемые многоглавые огнедышащие змеи, которые живут на низших планетах космоса. И наличие этих персонажей в древних славянских сказках указывает на то, что наши предки имели доступ к более далеким сферам, чем мы сейчас. Вот. Эти змеи Горыныч, это примерно то же самое, что вот на Востоке, допустим, в Китае называют этими драконами. А следующая параллель может немножко шокировать. Это символ свастики. В сознании современного западного человека этот символ неизбежно связан с фашизмом. Однако, еще менее 100 лет назад свастика находилась на денежных купюрах России. К сожалению, я не могу по радио показать эту фотографию, но вот если вы найдете такую книгу, как книга света называется, издание английской церкви, их 4, по-моему, части, такие черные книги, такие красивые. Вот, там приводится фотография, значит, купюра 1000 рублей 1917 года, и там в центре изображена свастика. То есть совершенно очевидно, что этот знак считался благоприятным, потому что что попало на государственной валюте, изображать, естественно, не будут. Кроме того, там также есть фотография нарукавной эмблемой бойцов Красной Армии Юго-Восточного фронта 18-го года. И там, значит, на этой нарукавной эмблеме там изображена свастика, и в нее вписана аббревиатура РСФСР. Также этот символ свастики часто встречается в древних славянских орнаментах, украшавших жилища и одежду. То есть в орнаментах Эрмитажа на самом деле очень много вот этих вот свастичных узоров. И вообще свастика — это очень популярный символ, который у многих народов встречается. В Индии знаки свастики ставят на дверях храмы, украшают им храмовую посуду, утварь украшают знаками свастики. Потому что слово свастика буквально обозначает благоприятный. Су — это обозначает чистый, асти — это есть, а ка — это символ. Су-астика или свастика — это символ благополучия, гармонии, символ чистого бытия. Вот. Дело в том, что свастика — это вообще объективный смысл, символ, вернее. И архетип свастики воспроизводится на всех уровнях мироздания. Подтверждение тому – это наблюдение за миграцией клеток и клеточных пластов, в коде которых зафиксированы структуры микромира, имеющие форму свастики. И ту же структуру имеет наша галактика, Млечный Путь. Вот, то есть мы видим, что это определенный объективный символ, который присутствует в природе, в мире, вот, поэтому в нем ничего плохого нет. Гитлер надеялся, что свастика принесет удачу и ему. Но поскольку в своих деяниях он двигался явно не в сторону прави, вот, то это привело только к его саморазрушению. То есть его эта свастика не смогла. Но чего он добился, так это то, что символ этот, конечно, очень надолго, так сказать, опорочен связью с этой личностью. Вот. Но, тем не менее, мы должны быть движимы не предубеждениями, а знанием. Так вот, знание таково, что само слово «сувастика» или «свастика» обозначает благоприятный символ. И вот такие вот исторические свидетельства того, что этот символ находился на государственных денежных знаках и даже на этих нарукавных эмблемах бойцов Красной Армии, говорит о том, что 100 лет еще не прошло, как этот символ был признан на государственном уровне как благоприятный. Поэтому требуется, конечно, время для того, чтобы отмыть репутацию этого символа. Следующая параллель – это тоже довольно интересная вещь. Она связана с чакрами. У большинства людей чакры ассоциируются с йогой, с таким древнеиндийским трактатом, как «Йога Патанджали Сутра». Но в действительности эти 7 чакр также были известны и на Руси. Эти чакры имеют свои грубые воплощения в форме желез эндокринной системы. И чакры являются своего рода такими тонкими пуговицами, на которые тонкое тело или наша психика пристегнута к физическому телу. Вот. И, естественно, на Руси эти чакры назывались более привычными для нас словами. Если на санскрите нижняя чакра, которая находится в промежности, называется термином Муладхара, то на Руси она называлась зарод. Следующая чакра, Свадистхана, называлась живот. Третья — это Манипура, у нас она называлась Яро, или солнечное сплетение. Яро — это солнце, вспоминаем. Потом следующая, четвертая чакра, которая на санскрите называется анахата, на Руси называли сердце. Вообще слово сердце указывает на центральное положение, сердце или середина. Вот. То есть середина в связи с чем? В связи с тем, что чакр 7, 3 нижних, которые связаны с физиологическими функциями, 3 верхних, а сердце это четвертое, связующее или находящееся в середине. То есть середина человека, если ноги, скажем, убрать, вот, а взять тело с того момента, где начинается чакра, с промежности до головы, то вот в середине, сердце находится ровно в середине. Итак, анахата, четвертая чакра, она называлась у нас сердце. Следующая, пятая чакра, которая называется на санскрите термином вишудха, она называлась горло, понятное слово. Потом шла чакра, которая называется агья или аджна. А на русском ее называли чело, то есть это лоб, она находится в районе третьего глаза, межброви. И интересно в связи с этим слово чело, век. Человек – это не просто существо о двух руках, о двух ногах, с головой, в которой непонятно что. Вот. А человек – это тот, у кого открыто чело, тот, у которого по меньшей мере открыта вот эта вот шестая чакра, потому что эта шестая чакра, она связана с пониманием уже тонких истин, с пониманием общих законов, как мироздание все увязано воедино. Вот. Раньше на Руси считалось, что есть так называемое жить, то есть это те, у кого открыты только первые три чакры, то есть это люди, которые озабочены только физиологическими своими функциями, которые связаны с нижними тремя чакрами. Вот. Потом следующее уже было в иерархии, это люди, то есть жить это самые, так сказать, низкие люди, которые даже еще не люди, не люди. То есть у них еще не открыто даже сердце, только первые три чакры. Потом людь это те, кто уже могут сострадать другим, помогать им, те, у кого открыто сердце. И потом человеки. То есть человек это нечто более высокое, чем просто жить или людь. То есть не так-то дешево называться человеком, почему и говорится, что человек звучит гордо. И нужен целый век, век, чтобы это чело открылось, вот это слово чело, век. Итак, это шестой центр, чело назывался, и высший седьмой центр, который на санскрите называется Сахасрара, тысячелистный лотос, его называли у нас на Руси родник. То есть, как вот у детей они рождаются, этот вот родничок еще год у них примерно не зарастает. Итак, это следующая параллель. Похожим в обеих традициях также было исчисление времени. Во-первых, год начинался, как и полагается, весной, в марте, в апреле, что соответствует прохождению Солнца через первый знак зодиака, через Овен, и знаменует пробуждение природы после зимы. Действительно, очень странно, что люди отмечают Новый год посреди зимы. Ничего такого особенного посреди зимы не происходит. Потому что время – это объективная категория, она должна соответствовать определенным объективным процессом, который происходит в мире. Так вот, существует определенное движение светил, Луны, Солнца по этим знакам зодиака. И поскольку первый знак Овен, то вхождение Солнца в Овен, оно, собственно говоря, и знаменует начало нового годового цикла. Вот сейчас мы отмечаем этот Новый год посреди зимы. Это исключительно дань христианской традиции, это связано с Рождеством Христовым и так далее. Вот. Но, несмотря на эти вещи, все-таки должна быть какая-то объективная привязка к некоторым процессам, которые происходят в природе. И даже современные названия некоторых месяцев в буквальном переводе отражают прежний порядок. То есть, вот, например, месяц, который у нас называется сентябрь, и который общепринято считается девятым, на самом деле является седьмым месяцем. Почему? Например, английское слово «септембр», сентябрь, происходит от санскритского корня сапта. Сапта это 7. Итак, сапта это 7, септембр это сентябрь, седьмой месяц, совсем не девятый. Следующий месяц октябрь, или по-английски октобер, это от корня окта. Окта обозначает 8. 8. Тот же октопус это осьминог, тот у кого 8 ног. Окта это 8. Итак, октябрь это восьмой месяц. Ноябрь, или английское новембер, происходит от санскритского корня «нава» – 9. Итак, ноябрь – это 9 месяц. декабрь, английское December, от санскритского корня даса, 10. Действительно, когда мы говорим декабрь, то это связано с словом декада. Декада это 10. Итак, декабрь это 10 месяц, а не 12. И, соответственно, получается, что январь это 11, февраль это 12. И где-то вот с весны, марта-апреля, начинается Новый год. Вот это естественное исчисление. Во-вторых, и в Индии, и на Руси существовало 6 времен года по 2 месяца, а не 4 времени года по 3. И в этом есть своя логика. Ведь хотя март и май считаются весной, они весьма отличаются друг от друга. И более детальная разбивка года на 6 сезонов по 2 месяца, точнее, отражает действительность. Также, что касается времени, то течение времени в обеих традициях считалось цикличным, а не линейным, как сейчас. Самым долгим циклом в Индии считался так называемый день Брахмы или Творца, который длится очень много, много миллионов лет. На Руси этот день Брахмы называли днем Сварога. Опять же, мы вспоминаем, что Сварог и Брахма – это синонимы. Конечно, такой длительный цикл во много миллионов лет очень трудно проследить, но если учесть, что принципы макрокосмоса и микрокосмоса общие, то тогда мы можем наблюдать цикличное течение времени в более мелких масштабах. Например, сутки мы видим, как меняется утро, день, вечер, ночь, потом опять утро, день, вечер, ночь. В течение года мы видим циклы весна, лето, осень, зима, потом опять весна и так далее. Есть более крупные циклы, 12-летние циклы, 60-летние циклы. Если мы наблюдаем эту парадигму, то есть цикличное течение времени в более маленьких циклах, если мы понимаем, что это все проецируется также и на большие структуры, то тогда мы можем понять, что эти же большие циклы, они тоже идут, просто наша жизнь слишком коротка, чтобы эти циклы замечать. И не зря образ времени в разных традициях представлен в виде либо колеса, либо в виде змеи, кусающей себя за хвост, либо в виде банального циферблата. В конце концов, мы знаем такую фразу, что все возвращается на круги своя, то есть определенный цикл повторяется. Просто в больших масштабах часть окружности вполне может показаться прямой линией. И поэтому близорукие современные люди вполне довольны ограниченной линейной концепцией течения времени. Хотя древние традиции мира говорят о том, что время течет циклично. Что касается письменности, то до кириллицы письменность на Руси очень напоминала индийский алфавит. Однажды этот Юрий Миролюбов спросил свою бабушку, как писали раньше наши предки. И она сказала, что сначала рисовали богову черту, а под ней крюки лепили. То есть, представьте себе, такая линия прямая, и под ней уже какие-то значки. И на самом деле, если вы видели когда-нибудь ведические первоисточники, тексты, то там приводятся тексты на санскрите, и санскрит именно так и выглядит. То есть, сначала линия, и под ней определенные значки. И идея такова, что Бог – это как бы такой высший предел, боговая черта. А все, что мы делаем, это все находится под Богом. И так сначала рисовали боговую черту, а под ней крюки лепили. То есть это говорит о том, что письменность древнеславянская, она графически походила на санскрит, язык Древней Индии. А цифры, которыми мы пользуемся сейчас, и которые мы сейчас называем арабскими, на самом деле взяты были арабами из Индии, а мы уже у арабов взяли. И в этом можно легко убедиться, если мы посмотрим на, опять же, нумерацию древних текстов. Если, предположим, мы смотрим на санскритские тексты, которые пронумерованы, может быть, санскрит мы не прочитаем. Нумерацию их можно понять, потому что эти значки очень похожи, слегка они видоизменены, но очень похожи на те цифры, которыми мы пользуемся сейчас. Точно так же похоже звучит счет. Например, мы говорим один на санскрите ади, мы говорим два на санскрите дуа, мы говорим три на санскрите три, мы говорим четыре на санскрите чатур и так далее. То есть тоже очень похожее звучание. Что касается еще такого термина, как календарь, нужно сказать. Календарь, это буквально означает каляды дар. Каляды дар, дар каляды. Есть такая звездная книга каляды. То есть это так называемый славянский календарь. И кто такой каляда? Это тоже санскритское слово, состоит из двух частей. Кала – это время, да – это дающий. Кала – да – это давший время, или давший, наверное, календарь, давший исчисление, систему исчисления времени. Итак, календарь – это дар каляды, а сам каляда – это дающий время. Что касалось времен года, то в обеих традициях эти времена года считались олицетворенными. И с этим были связаны различные праздники, такие как встреча зимы или проводы зимы. Вот зима пришла или зима ушла. Вот. И это не просто какие-то такие вот примитивные верования, натурализм такой, а это наоборот, на самом деле, более глубокое понимание природы. То есть сейчас, как я уже говорил, мы живем в эпоху, когда наука обезличивает, деперсонифицирует природу. Вот хотя в строгом смысле слова все персонифицировано, все энергии имеют своих хозяев. Сейчас я приведу примеры некоторого лексического сходства санскрита и русского языка. На эту тему написано уже довольно-таки много книг подробных. Вот, грамматика санскрита и русского очень-очень похожа, но грамматику нам трудно оценить, а вот просто лексику, слова оценить несложно. Я подобрал несколько таких наиболее похожих терминов, чтобы было наиболее наглядно. Итак, на санскрите «бхог», по-русски «бог», по-русски «матри», на санскрите «матерь», по-русски или как вот по-украински говорят «пати», на русском, вернее, на санскрите пати, а по-русски, или точнее по-украински батя или отец. На санскрите братри, по-русски брат. А на санскрите джива, по-русски живой. На санскрите двара, по-русски дверь. На санскрите суха, по-русски сухой. На санскрите хима, по-русски зима. Снеха, снег. Васанта, весна. Плава – плавать. Прия – приятный. Нава – новый. Света – свет. Тама – тьма. Сканда – это бог войны, скандал. Свакар – свекор. Дада – дядя. Дура – в санскритской корме, по-русски дурак, соответственно. Вак – на санскрите по-русски вякать, говорить. Адха – ад. Радха – радость. Будха – будить. Мадху – мед. Мадху веда – это медведь, то есть ведающий мед, знающий, где мед. Интересно и обилие географических названий, так называемых топонимов санскритского происхождения на территории Руси. Например, есть такие реки, как Ганга и Падма в Архангельской области. То есть это чисто санскритские названия. Мокша и Кама в Мордовии. Это тоже санскритские названия. Мокша означает освобождение. Кама обозначает мирская любовь или страсть. Притоками этой Камы являются такие речки, как Кришнева и Харева. Есть озеро с названием Индра в Екатеринбургской области. Есть река Сома возле Вятки. Сома на санскрите обозначает луна или такой вот нектар особый. Есть город Майя возле Якутска и так далее. То есть это географические названия с очень четко выраженными санскритскими корнями. Итак, исторические, культурные и языковые связи Руси и Индии очевидны. Но типичная ошибка – это искать, кто на кого повлиял. И русские шовинисты на волне интереса к этой теме проталкивают идею о том, что арии принесли веды в дикую Индию с территории Руси. Вот. Но я уже говорил о том, что с исторической точки зрения спекуляции очень легко опровергаются. Вот. И это все не имеет под собой каких-то оснований, кроме желания показать свое первенство. Вот. На самом деле ведическая культура лучше сохранилась на территории Индии, и она существует там с давних пор, о чем свидетельствуют раскопки такого города, как Мохенджо-Даро в долине реки Инд, который уже много тысяч лет, и он явно, так сказать, предшествует этому так называемому арийскому вторжению с севера. Вот. И на самом деле легче понять связь этих двух культур, Древней Руси и Древней Индии, через принятие единой духовной протокультуры, которая предшествовала тому и другому, из которой черпали знания и культуру обе цивилизации. Вот. Несмотря на промежуточную неясность истории вследствие всевозможных катаклизмов и миграций, изначальное происхождение человека и цивилизации известно, духовная реальность. Об этом говорят все священные писания мира. Именно поэтому мы инстинктивно стремимся вверх к своим истокам. Веды говорят о существовании высшего идеального мира, который проецируется на материальную природу, как луна отражается в реке. Но этот идеальный образ искажается под воздействием ряби или волн течения времени. И с начала творения существовала единая цивилизация, с единой культурой, единым языком. То есть все были единогласны, единый глаз, единый язык у всех был. Под воздействием всеобщего закона энтропии, то есть деградации, сознание стало сужаться, культура стала упрощаться, появились разногласия, то есть разные гласы, разные языки. И сейчас мы уже с большим трудом находим лишь остатки былой общности. Вот, в общем, все, что я хотел сказать на сегодня, хотя эта тема очень обширная, вот, тем не менее, такой формат лекции не позволяет всего раскрыть. Вот, я назвал некоторые источники, из которых я черпал информацию, и поэтому, если кто-то, так сказать, что-то хочет еще узнать, можно обратиться к этим источникам. Вот, если какие-то у вас есть вопросы по непосредственно этой лекции или непосредственно ко мне, по каким-то другим вопросам, то вы сможете связаться со мной по электронному адресу vkdas, это английское vk, потом das идет собачка, mail.ru. Вот, я постараюсь, насколько мне позволяет квалификация, ответить на ваши вопросы. Ну и на этом я с вами прощаюсь. И в следующий вторник, если все будет нормально с технической точки зрения, вот мы встретимся вновь в эфире. И следующая моя лекция будет называться «Структура, происхождение и целевое назначение вед». Вот это будет следующая тема. Все, большое спасибо вам. До свидания. До новых встреч.